Сегодня я хочу рассуждать о простой, но очень важной, жизненно важной истине, которая, если ее понять, точнее понять и применять, то она способна, эта истина способна изменить нашу христианскую жизнь. Я знаю, что это довольно звучит провокационно, а может быть громко заявил изменить нашу христианскую жизнь, но действительно, если то, о чем мы будем рассуждать, мы поймем, Дух Святой позволит нам понять и осмыслить ее, это может стать переломным моментом в нашей христианской жизни. Это будет тем моментом, где мы по-другому будем смотреть на наше хождение с Иисусом Христом здесь, на земле. И ответ на вопрос, который мы будем искать через Писание сегодня, звучит так. Почему испытание благо для нас? Почему испытание благо для нас? Я хочу говорить о том, что трудные испытания не должны нас расстраивать. Трудные испытания или сложные обстоятельства не должны сотрясать нас, не должны разрушать нас, а наоборот, должны стать благом. И через этот текст мы посмотрим, это может быть либо одним, либо другим. Для этого я приглашаю вас, давайте откроем 1 Фессалоникийцам, 3 глава. Предметом нашего рассуждения и изучения будут первые 5 стихов в этой главе. 1 Фессалоникийцам, 3 глава, с 1 по 5 стихи. «И потому, не терпя более, мы решили остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия и сотрудника нашего благовествования Христовым, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях этих. Ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, когда были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Поэтому и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, как бы не искусил вас искуситель, и не сделался тщетным труд наш». И здесь, в сегодняшнем тексте, я люблю апостола Павла, в принципе, не только в этом тексте, напряжении всего этого послания к этой церкви в Фессалониках, апостол Павел очень эмоционально, очень страстно объясняет на протяжении всего послания, как возможно не смущаться. Как возможно не смущаться и не терять себя, когда в нашу жизнь приходят испытания, невзгоды, или, как он пишет в нашем тексте, скорби. И не просто, как он пишет, как не потерять себя в этих обстоятельствах, но увидеть свои обстоятельства как благо, увидеть благом для нас. И здесь в нами прочитанном тексте Павел приводит 3 причины. Мы сейчас посмотрим, очень интересно выстроен этот текст, это понятно, мы сейчас посмотрим контекст, как он помещен, во что он помещен, в какие слова до и после. Но здесь мы видим 3 причины. 3 причины, почему пришедшие тяжелые обстоятельства в нашу с вами жизнь могут быть большим благом для нас. Поэтому давайте... Первое, на что я хочу обратить внимание, первая причина, я думаю, она самая очевидная на поверхности, испытания укрепляют нашу веру. И потому, пишет Павел, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни. И послали Тимофея, брата нашего, сотрудника Божия, сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас в вере вашей. То есть мы видим из повествования, что апостол Павел, находясь на расстоянии от церкви или от верующих в Фессалониках, и он, услышав об их особых скорбях. Если читать первую главу, мы читаем повествование, как эта церковь зародилась, и она, проповедь Евангелия была связана уже с тяжелыми обстоятельствами. И апостол Павел пишет, что они приняли Евангелие, о чем Андрей сегодня читал несколько текстов, при великих скорбях. То есть эта церковь уже, или люди верующие, они уже испытывали определенные трудности, испытания в своей жизни, но здесь апостол Павел услышал о каких-то особых скорбях. Нам мало известно, что именно происходило, но апостол Павел Основав церковь, пошел дальше и услышал, что они, у верующих в Фессалониках, есть определенные скорби, сложные обстоятельства. И он посылает Тимофея с определенной конкретной целью. И мы читаем во втором стихе слово «чтобы». Он посылает их для того, чтобы. И дальше «чтобы». И дальше перечисляется, чтобы Тимофей что-то сделал. Чтобы Тимофей, придя и увидев людей, верующих, христиан в скорбях, он сделал что-то. И первая причина – это утверждение в вере. Первая задача или первая причина, почему был послан Тимофей. Посмотрите, Павел решает послать Тимофея в ущерб лично себе и своему служению. Чтобы не просто Тимофей пришел и побыл рядом с ними в эти сложные обстоятельства. Хотя иногда этого достаточно, чтобы человек, находящийся в скорби, если найдет человек, который просто побыл рядом, этого достаточно. Но не в этом случае. Павел не посылает Тимофея, чтобы он просто своим присутствием их ободрил как-то. Павел не посылает Тимофея, чтобы Тимофей своим присутствием показал верующим, что Павел помнит о них. И его присутствие здесь рядом этому свидетельству. Апостол Павел посылает Тимофея, чтобы он совершил определенную функцию или ясную цель преследовал. Наставить или научить верующих в Фессалониках правильному отношению в их испытаниях. И вот здесь мы встречаем слово «утверждать», чтобы утвердить вас в вере. Слово «утверждать» означает устанавливать что-то. Например, если это то слово, оно имеет такой оттенок. Например, если вы строите забор вокруг вашего дома, и для того, чтобы ваш столб не поплыл со временем, для того, чтобы этот столб не сместился, его нужно залить в бетон. Его нужно утвердить, и тогда этот столб будет стоять твердо, и затем уже на эти столбы вешаются остальные секции этого забора. Павел говорит, я послал Тимофея, чтобы утвердить веру вашу. Вот эта же самая идея, эту же самую идею он хотел, чтобы Тимофей, придя, это совершил. Придя туда, чтобы он утвердил веру верующих, чтобы они не колебались, чтобы они не пошатнулись. Павел беспокоится о верующих в Фессалониках, о их вере в Иисуса Христа, чтобы она была таковой, что под натиском вот этих ветров, под натиском сложностей или скорбей, или трудностей, чтобы их вера не опрокинулась, чтобы их вера не пошатнулась. Вот это то слово, которое мы читаем здесь, утвердил в вере вас. Когда человек утвержден в своей вере, это как столб забора, который стоит в бетоне, и что бы то ни случилось, какие бы ветра ни пришли на этот забор, возможно, секции улетят, возможно, отдельные части забора слетят, но столб будет стоять, нужно сверхсилы, чтобы сломить этот столб. И здесь в этом послании уже до 3 главы если бегло посмотреть, мы сейчас этого не будем делать, но здесь уже апостол Павел до 3 главы утверждает верующих в определенных истинах. Нам во многом, чем нам всем нужно расти и утверждаться. Или, точнее сказать, нам нужно расти в утверждении. Нам нужно расти в утверждении в нашем спасении. Нам нужно твердо стоять на том, как спасается человек, почему мы спасены. Мы должны утверждаться в понимании того, кто такой Бог. Именно эти истины, понимание этого будут помогать нам в тяжелых обстоятельствах. Нам нужно утверждаться и понимать, что Бог добр, Бог милосерд, Бог благ, милостив. И это именно этим занимался, и это уже упоминал апостол Павел в этих первых главах. И с этой вестью пришел Тимофей к верующим, которые испытывали большие трудности. Нам нужно твердо понимать, кто есть Бог и кто мы в нем. Это сверхважные истины для того, чтобы выстоять в штормах. Заметьте еще раз, что цель укрепления веры заключалась приходом Тимофея, чтобы испытания не поколебали веру. Другими словами, испытания не должны разрушить веру. Испытания могут разрушить, но они не должны. Они должны укрепить веру. Вот почему в нашей жизни есть испытания. Мы сегодня, Андрей, вначале начинал собрание, и он говорил о том, что цель дьявола Самая главная цель дьявола – это единственная цель сатаны. Для того, чтобы, если возможно, так выразиться, уничтожить, просто уничтожить нашу с вами веру. Иисус говорил, что он как вор, этот враг как вор, который приходит, чтобы украсть, убить, погубить. В Иоанна 10 главе мы читаем. То есть ничего нет нового под солнцем. Это то, что делал дьявол, сатана еще в Эдемском саду, придя к Еве и поселив сомнение, зародя сомнение в ее разуме вопросом, а правда ли сказал Бог? А так ли оно на самом деле? То есть дьявол атаковал Еву, чтобы пошатнуть ее веру, ее основание в обетовании Божии, которое Бог дал Адаму и Еве. И ничего не изменилось. Дьявол продолжает ходить, как рыкающий лев, ища кого поглотить, разрушить веру в каждом из нас. Именно этим был обеспокоен апостол Павел. Не их финансовым положением во время испытаний верующих, мы не видим этого ничего в послании, не их состояние, не их физическое состояние, насколько им тяжело. Павел обеспокоен, думая об испытаниях, услышав, что они в испытании. Он сразу начинает думать о вере. Он думает о вере и понимает, что испытание – это большое благо. Посмотрите дальше, в 5 стихе нашего отрывка. Он говорит, поэтому и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался труд наш тщетным или тщетным труд наш. Это очень важный стих, на который мы с вами должны обратить внимание и понять его, потому что апостол Павел в этом стихе, он подтверждает те слова, которые говорил Иисус Христос, когда он находился здесь на земле и он учил людей. Он подтверждает то, что можно проповедовать Евангелие, то, что можно сеять семя, но не получить от этого никакой пользы. Или получить очень мало пользы. Это означает, что семя может быть посеяно и принести никакой пользы. Вот эту фразу он использует «не сделался бы наш труд тщетным». Потому что, насадив церковь и уйдя, и эти люди, верующие, соприкоснувшись с испытаниями, Павел там переживает, что не тщетно ли я трудился, проповедовал Евангелие. Где Иисус говорит об этом? Я думаю, пожалуй, самая яркая история этого – это притча о сеятеле или притча о четырех почвах, где, вы помните, семя – это прообраз Слова Божьего. И Иисус рассказывает эту притчу и говорит, что Слово Божье попадало на разные почвы. Там было три нехорошие почвы и одна хорошая. На дороге или на тропу у дороги на каменистую почву попало семя, среди сорняков и хорошая почва. Так вот, для всех трех из них это была плохая ситуация. Особенно для каменистой почвы. И посмотрите, что Иисус Христос говорил, говоря о каменистой почве. Матфея 13 глава, 5-6 стих. «Иное упало на места каменистые, иное семя, проповедь Слова Божьего, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло». Иисус говорит здесь, это тот, кто, вот это тот, кто слышит Слово Божие и сразу, с радостью принимает его, и не имея в себе корня, так как не имея почвы неглубокой, терпит лишь короткое время. Терпит короткое время, но когда возникают скорби, возникают гонения, возникают сложности, они сразу отпадают. Это именно вот этого боялся апостол Павел, чтобы труд не был тщетным, проповедь Евангелия не была тщетна. Именно такого сценария боялся апостол Павел, думая о верующих в Фессалониках. Причина этого заключается в том, что попав в трудные обстоятельства, каждый из нас имеет свои сложные обстоятельства, испытания, скорби, есть огромная опасность реагировать на трудности неправильно, неверно. В результате чего будет вера слабеть. Попав в тиски испытаний, самому начинать искать выход. Мы вспоминаем знакомых влиятельных людей, ищем советов на стороне людей, верующих, но на стороне от людей советов. Уповаем на наши связи, финансы, на политиков, которые вокруг нас, на близких нам друзей. Используя этот подход, очень многие христиане пытаются устоять именно подобным образом в испытаниях. именно подобным методом пройти через этот шторм, именно подобный подход, где пытаются сами себя вытаскивать, самовытаскиванием себя из сложных ситуаций, пришедших в их жизнь. Но этого никто из нас никогда не сможет сделать. Никогда мы сами не сможем победить сложности и трудности. Другими словами, сомнение. Сомнение в сердце – вот единственная цель сатаны. Через испытания или скорби, как мы читаем в этом тексте, которые посылает нам Бог. Дьявол хочет ослабить веру нашу, он хочет уничтожить веру. И каждая атака дьявола, она имеет цель. Каждое испытание, каждая проверка, каждое искушение имеет свою конечную цель – уничтожить веру, разрушить веру, если есть возможность. И в конце, в конечном счете, разрушить всего человека, когда вера будет разрушена. Но Бог, вот эта фраза «но Бог», но Бог, как может только Бог, он удивительным образом то, что направлено на ослабление, то, что направлено дьяволом на разрушение нашей веры, Бог берет это же и делает это во благо. Бог берет это же и делает для ободрения, для укрепления нашей веры, для веры своих детей. Я думаю, очень, наверное, самый из самых известных текстов в Бытие это окончание главы, 50 глава, история с Иосифом, когда все завершилось, и братья приходят, и они боятся Иосифа, они видят по горизонтали, они не знают, не понимают духовный мир, что происходит. Они приходят к Иосифу и просят, чтобы он их не убивал, чтобы он помиловал их. Отца уже нету. И Иосиф говорит самую важную истину вообще в Писании или книге Бытия, 50 глава, 19-20 стих. Иосиф говорит, не бойтесь, ибо я боюсь Бога, ибо вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. Бог заставляет гнев человека прославить его. Я не раз говорил о том, что в английском переводе точнее переведено «You meant evil against me, but God meant it for good». То есть вы делали зло, а Бог в это же время делал добро. У нас в русском переведено «обратил в добро», и это уже благо, это уже сверхспособность злое превратить в добро. Но сделать, чтобы параллельно это шло, что зло, дьявол умышляет зло, атакует веру, хочет уничтожить веру, но Бог это же обстоятельство берет и делает во благо. Вот это уже нам непостижимо, нашему уму. Я не знаю, как он это делает, но я знаю, что он это делает просто потому, что Бог такой. 1 Коринфянам 10:13 мы читаем, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Мне нравятся эти два слова «но Бог», с чего я начал, «но Бог», они меняют все. «Но Бог верен и не позволит вашим и моим искушениям быть сверх сил». Вот и это и есть тот ключ, который испытание или искушение Бог делает, переворачивает во благо. Вот это та точка напряжения, где Бог не дает искушениям разрушить нас. То, чего хочет сделать сатана, то, чего он достигает через свои атаки. Но Бог, в этом тексте мы читаем, Бог не дает сверхсил. Он берет вот эту дозированную меру, которую для нас способны мы вынести, и благодаря этой дозированности, благодаря Божьей дозированности, испытания нашей жизни превращаются во благо. Это очень важно. Это очень важно, но мы очень часто упускаем эту часть своей жизни. Если быть честным, то нам всем хочется, чтобы единственным способом укрепления нашей веры было точное. Не испытания и не скорби в нашей жизни, а что-то другое, если быть честным. Мы хотим, чтобы Бог вытащил нас как можно скорее из наших обстоятельств, из наших сложных обстоятельств, но Бог говорит в этом тексте, я проведу тебя, я не вытащу тебя оттуда, я не избавлю тебя из этих обстоятельств, потому что я хочу, чтобы эти обстоятельства были благом для тебя. И в чем верность Бога заключается? Он не даст это сверх сил. В противном случае, как бы мы хотели, если бы мы хотели, чтобы Бог действовал, как мы хотели, быстрее бы нас вытащить из наших сложных обстоятельств, то нам приходилось бы заново по кругу приходить на этот же самый экзамен. Но Бог достигает свои цели с первого раза, то, чего Он хочет в нашей жизни. Господь хочет, чтобы мы, проходя испытания и невзгоды, чему-то научились, приобрели что-то, чего у нас не было в нашей жизни до этого, а именно силу. Именно силу, стойкость, стойкость в вере, пишет апостол Павел. Чтобы через эти скорби наша вера в Бога крепла, потому что Бог дает силу в испытаниях. Он дает нам это пройти. Испытания приходят, в испытаниях приходит сила, но мы хотим, чтобы был какой-то короткий путь. Мы хотим накачать свои мышцы духовные. Мы хотим стать более крепкими и зрелыми христианами, минуя боль мышц. Но так не бывает. Поэтому подобная боль мышц – это благо для нас. Это благо для нас, и это огромное благословение. Если вы до сих пор еще не понимаете это, и возможно, очень часто мы, проживая нашу жизнь, встречаясь со сложностями в жизни, в момент, сам момент испытаний, мы не понимаем, для чего это. Мы точно не понимаем, почему и в чем причина, цель и смысл всего этого. Но Священное Писание, мы должны утвердиться сегодня через Писание, что это благо нам для того, чтобы наша вера укрепилась, чтобы мышцы через боль стали крепче. Итак, это первое. Первое, о чем говорит апостол Павел, услышав о скорбях, я послал Тимофея к вам сразу, не терпя, для того, чтобы первое, чтобы утвердить в вере. Второе, испытание, благо, второе благо. Испытание – это возможность разделить утешение с другими. Мы читаем второй стих. «И послали Тимофея, послал Тимофея брата нашего, служителя Божия, сотрудника нашего благовестия Христовым, чтобы…» Вторая фраза – «утешить в вере вашей». Заметьте, вторая задача Тимофея заключалась, чтобы утешить, утвердить и утешить. В некоторых американских, если вы читаете американские Библии, в нескольких переводах можно увидеть, как ободрять или утешить несколько этих слов, но в принципе смысл остается один и тот же. Вот здесь, во втором стихе, представлен правильный порядок действий или правильный вектор развития. Наставить, а затем утешить. Установить правильный фундамент в начале, а затем поощрять к чему-то. Другими словами, совершенно нехорошо и неправильно поощрять кого-то, идущего в неправильном направлении. И вы приходите со своим утешением, и вы просто его поощряете. Но он идет в неправильное направление. От этого, в кавычках, утешения будет мало пользы, если мягко сказать, или пользы не будет вообще. Итак, сначала нужно определить правильный курс, правильный вектор. Это то, что говорит апостол Павел, Тимофей должен придет, и он сначала наставит, а затем поощрять к прогрессу в этом правильном направлении. И вот здесь представлена очень красивая картина апостола Павла и жизни верующих. Апостола Павла и жизни верующих, когда в отдельную жизнь человека, который проходит испытание, приходит другой человек, то присутствие этого другого человека рядом невозможно переоценить, когда человек находится в скорби или в скорбях по этому тексту, или в испытаниях. В первых двух главах мы видим, что апостол Павел, мы знаем, что Павел писал это послание из Коринфа. Читая эти первые главы, мы поймем, что он пишет из Коринфа. С книги Деяний, 17 главы, читая путешествие апостола Павла, мы увидим его примерно наглядный маршрут. То, как происходило путешествие Павла. Он примерно выглядел так. Павел был в Фессалониках. Он был там изгнан из города через 3 субботы, написано. То есть он там был 3 недели или максимум 5 недель, если считать с субботы по субботу и еще плюс недели, целые по 6 дней. Ну, максимум он был бы там 5 недель. За это время он основал церковь, и он был изгнан из этого города, и Павел идет дальше. Затем он отправляется в Верию, затем из Верии он отправляется в Афины, пропустив еще пару остановок, затем он приходит, наконец, в Коринф. И мы видим, если читать это повествование, мы видим, насколько сложным было это путешествие. И к тому времени, как апостол Павел, добравшись до Коринфа, он был эмоционально и физически измотан. Если вы просто откроете 17 главу Деяния, вы увидите, насколько сложным был этот путь, эти 4-5 городов. Но вот апостол Павел услышал, уйдя с Фессалоников, он услышал о том, что верующие, которые только недавно пришли к Господу, они испытывают какую-то особую скорбь, они испытывают особые испытания и сложности в их жизни. Эта тревога побудила Павла действовать, моментально действовать. В первых двух стихах мы читаем вот наши первые два стиха, которые мы прочитали. Они отсылают нас во вторую главу. Посмотрите, мы читаем вторая глава, 17-18 стих. Уже конец второй главы. «Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше». Отметьте слово «старались увидеть лицо ваше». «И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Здесь мы видим, что что-то происходило, сатана препятствует. Но сама идея, что апостол Павел, находясь в сложных обстоятельствах, самому было нелегко. Он не находился где-то по таймшер, где-то, не знаю, в Мексике, где ему было приятно, и здесь он услышал о скорбях, о людях, которые хуже, людям, которые хуже, чем ему сейчас. И здесь возгорело желание апостола Павла послужить этим людям. Апостол Павел был в скорбях, но он находит желание и силы служить верующим Фессалоникам. Мы видим, что сатана пытается ему воспрепятствовать, и благодаря этому, опять же, удивительный Бог, благодаря воспрепятствию сатаны мы имеем послание богодухновенное, где мы можем читать веками Слово Божие. Павел решил, сатана воспрепятствовал, я сделаю вот что. Я пишу письмо, и я посылаю это письмо с моим самым лучшим сотрудником. Посмотрите наши стихи, второй стих. «Не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни и послали Тимофея, отметьте, брата, служителя и сотрудника нашего». Павел посылает Тимофея, брата своего, служителя, сотрудника. Это явно показывает, насколько Тимофей был дорог ему. И Павел говорит, что в ущерб нам, избрав благо остаться в Афинах одни, я избираю за благо послужить вам. Я отсылаю лучшего сотрудника, моего друга, чтобы вы знали, насколько мы любим вас и заботимся о вашей вере. Здесь мы видим Павла в нашем отрывке. Он предстает нам подобно родителям. Родителям, которые имеют своих детей на расстоянии далеко, но которые очень сильно хотят знать, как поживают их дети без телефонов в то время и без даже имейла. В наше время имейл уже что-то такое устарелое. Но он хочет получить хоть какую-то весточку, и поэтому он посылает Тимофея, чтобы узнать, как у них происходят дела. Поэтому единственный способ – послать Тимофея и узнать, как у них дела. И мы видим Тимофея, пришедшего к фессалоникийцам, и мы видим интересную картину. Как я сказал, это слово «утешение». Можно было прийти... И можно наблюдать, к сожалению, в нашем контексте, среди верующих, подобное утешение. Можно было прийти и назвать это ободрением или утешением верующих, которое будет базироваться на человеческой мудрости или на опыте. Когда видишь человека в скорбях или в боли, и ты якобы пытаешься утешить его, и тут вступает «я там был», «я через это проходил», больше опыта, чем Писание. Помните, сначала наставить, а затем утешить. Мы видим Тимофея не таким. Или можно было прибегнуть к мотивационным трюкам, надавить на эмоции и так далее. Но меня впечатляет Павел и Тимофей. То, что они делают. Их цель – утешение души на основании Слова Божьего, на основании Божьих обетований. Это единственное, как можно по-настоящему утешить человека в скорбях. Вот это действие подразумевает очень личную вовлеченность одного человека в жизнь другого человека. И это то, как мы уже видим. Я показал, продемонстрировал во второй главе слова Павла в третьей главе. Но посмотрите на один очень важный аспект в этом тексте, да и на протяжении всего послания. Апостол Павел не рассматривает служение утешения как какую-то частную вещь, как вещь более духовных людей, Павла, например, или как часть людей, которые вот сейчас не в скорбях, вот они должны утешать тех, кто в скорбях. Но он рассматривает служение утешения как обязанность всей общины. Он ставит это как церковную обязанность. У нас у всех есть большая опасность склоняться, попав в испытание или в скорби, в сложные обстоятельства жизни, склоняться к тому, что весь мир нам должен. Мне больно, мне тяжело, все должны мне. Нам больно и тяжело. Мы начинаем зацикливаться на самих себе, на своих обстоятельствах, и не видим в этом моменте, не видим ничего вокруг себя и никого. А возможно, вокруг нас такие же люди, проходящие скорби, испытания и сложные обстоятельства. Такие же братья и сестры, которым также нужна помощь или служение, утешение. И вот здесь нам нужно учиться у Павла, который подражал Христу, как служить людям по-настоящему, проходящих через испытания. Во-первых, мы видим зрелость Павла в служении самого Павла. Посмотрите, вернемся в нашем же послании, не выходя из него. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 1 два стиха. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам». Апостол Павел возвращает их немного назад, как была основана церковь. Он, что он был не бездейственный, но прежде пострадав и быв поруган на Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге проповедовать и вам. То есть апостол, жизнь, служение Павла было сопряжено со страданиями и поруганиями. Мы видим Павла, Тимофея, самих находящихся в страданиях. Мы читаем во второй главе, мы читаем Деяния 17 главу, мы видим их самих находящихся в страданиях, и они не зациклены на самих себе. Как только они услышали о нужде другого, хотя самим больно, был поруганы, побиты палками, там можно сказать, мне бы отлежаться, но эти люди, услышав о скорбях других людей или трудностях других людей в жизнях других людей, зрелость заключается и крепость заключается в том, что они понимают, что нужно думать о боли других людей. Это признак зрелости, друзья. Признак зрелости каждого из нас, когда мы проходим наши личные скорби и испытания. Подумайте, друзья, попав в сложные обстоятельства, подумайте о себе, попав в сложные обстоятельства, как вы реагируете на них? О чем вы думаете в первую очередь? И тут мы уже говорили, в первую очередь все нам все должны, где искать помощь, идем к людям за советом, идем к друзьям, связи. О чем вы думаете в первую очередь, попав в сложные обстоятельства? Занимаетесь ли вы самосожалением, или вы способны в это время, проходя вашу боль, увидеть рядом живущего с вами брата или сестру и подобно Павлу и Тимофею, служение Тимофею, служить другим? Это хорошая возможность. Скорби, испытания – это отличная возможность служить друг другу. Во-вторых, мы видим пример зрелости служения самих верующих в Фессалониках. Как я уже сказал, очень часто можно сослаться. Это удел сильных, это удел зрелых, это удел служителей. Но многие не понимают, насколько пасторы, как им сложно, когда проходят пасторы через свои сложности, а люди все равно ожидают, что эти же пасторы еще им помогут. И хорошо, так и должно быть. Но мы видим здесь простых верующих, которые жили по такому же принципу. Простые верующие. Посмотрите. 1 Фессалоникийцам, 1 глава. Мы вернемся в 1 главу, откройте 2, 3 и 6 стихи. Теперь апостол Павел говорит о верующих, не о себе и Тимофее. И он пишет так. «Всегда благодарим Бога за вас, вспоминая вас в молитвах наших, непрестанно помня ваше труд любви». Я специально выделил слова. Прочитайте только выделенные слова. «Вспоминая ваше дело» или «вспоминая труд любви при многих скорбях с радостью». Павел помнит их труд любви во время скорбей, другими словами. Это первая глава. Дальше апостол Павел посылает Тимофея, третья глава, наш отрывок, для того, чтобы он утвердил и утешил их, послужил им. Чуть-чуть дальше, 6 стиха, мы читали этот отрывок, Тимофей возвращается с вестью к Павлу и рассказывает ему о том, что он увидел. среди верующих в Фессалониках, которые находятся в скорбях. Он возвращается к апостолу Павлу с вестью о том, как верующие проходят скорби там, на месте. Смотрите, что мы читаем, 6 стих. «Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас». Здесь вот эта выделенная фраза мною «любви вашей». То есть Тимофей не увидел труд любви брата Андрея и сестры Любы только. Вот они служили вот той общине, вот зрелые брат и сестра. Тимофей приходит и говорит, там вся церковь имеет эту практику труд любви. Хотя мы, Павел посылает помочь им, потому что там серьезные скорби. Итак, служение, утешение – это обязанность всей общины. И мы видим на примере верующих в Фессалониках. Дальше апостол Павел пишет в этом послании, зная, что они в скорбях, он не ссылается на то, что они в скорбях, не дает им слабинку. В 4 главе 18 стихом он пишет, «Итак, утешайте друг друга сими словами». Сими словами предыдущей главы. Но призыв ко всем. Не просто когда скорбь пройдет, когда вы наберетесь сил, когда вы окрепнете, утешайте друг друга. Нет, когда вы в скорбях, утешайте друг друга сими словами. Дальше мы читаем Фессалоникийцам 1, 5 глава, 14 стих. Павел пишет, «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных». И опять то самое слово «утешайте». «Утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Друзья, поняв, что посланные Богом сложные обстоятельства в нашу жизнь – это не приговор, поняв это, а очередная возможность роста в служении, вы и я, мы начнем совершенно по-другому воспринимать сложности в нашей жизни. Вместо того, чтобы замыкаться на своем горе, ожидать от всех помощи извне, мы должны понять, что сложные обстоятельства, пришедшие в нашу жизнь или в жизнь наших братьев и сестер, это уникальная привилегия. Это уникальная привилегия служения друг другу, а не когда несколько человек служат всем остальным. Практически, в нашей особенно церкви, тысячной церкви, я просто поощряю вас, будьте в домашней группе. Именно там, в тех местах, регулярно посещайте малые группы. Именно в таком контексте ты способен и открыть свою боль, и там способен ты будешь увидеть боль другого, скорбь или переживание. Ты быстрее увидишь это, и ты быстрее сможешь отреагировать и служить этим людям, укрепляя их в вере. Итак, это вторая причина, которую мы здесь видим, почему испытания являются благом для нас. Они позволяют, испытания или скорби, горести, они позволяют впустить других людей в нашу жизнь. Для того, чтобы мы видим вот эту динамику верующих в Фессалониках, служили друг другу и имели труд любви. Они позволяют впустить людей других в нашу жизнь. И это огромное благо – испытать помощь другого человека. И также это отличный Божий инструмент – прийти в жизнь другого человека, страждущего человека. Поняв это, мы увидим пришедшие в нашу жизнь испытания как благо. Вот почему вначале я сказал эту фразу. Эти истины способны изменить нашу христианскую жизнь. Они будут переломным моментом, когда каждый из нас, вот я смотрю на людей, с кем-то я знаком более близко, с кем-то менее, но каждый из нас проходит испытания. Каждый, абсолютно каждый из нас проходит испытание. Возможно, просто один сидит и смотрит на другого и думает, да разве это испытание? Ему бы мои, он бы не перенес. Нет, не так. Помните текст Коринфянам? Бог определяет дозу. И для того человека, который вам кажется, что для него это, разве это испытание? Для него это испытание. Для него это сложно, для него это вызов. Но каждый из нас проходит испытание, и поняв эту истину, мы сможем точнее служить друг другу, что будет благом для нас и для других людей. И третье. Третья причина, почему испытания – это благо для нас. Испытания делают нас участниками Христовых страданий. Мы посмотрели первый, второй стих, приходим в третий стих, чтобы никто не поколебался в скорбях этих. То есть он послал Тимофея для того, чтобы он наставил в вере, утешил их в вере, чтобы никто не поколебался, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Я думаю, вы видели, может быть, хоть раз такую рекламу. Я видел, поэтому делюсь по телевизору. Такая реклама какого-нибудь лекарства. Идет реклама лекарства, которое способно излечить вашу болезнь, в зависимости, что за лекарство вы смотрите. Но потом, очень часто в конце этой рекламы звучит мягкая расслабляющая музыка и на заднем плане, и потом мягкий нежный голос говорит, что возможны побочные эффекты, кровоизлияние и смерть. И ты такой смотришь эту рекламу этого лекарства, и ты понимаешь, боже, я побочные эффекты хуже, чем от того, от чего я пытаюсь лечиться. Друзья, мы очень часто хотим стать христианином, инородным телом для этого мира, но по возможности прожить всю свою земную жизнь, оставшуюся земную жизнь, придя к Иисусу Христу на земле, без всяких побочных эффектов. Но у Бога это не так. Это как в этой рекламе, побочные эффекты обязательно будут. Когда я не ожидаю испытаний, как обязательный побочный эффект следования за Иисусом Христом, то они всегда застанут меня врасплох. Если вы ищете это лекарство, и вы прочитали побочные эффекты, вы готовы, вы знаете, что принимая это лекарство, у меня начнут волосы выпадать. Вы ожидаете этого, и когда начинают выпадать волосы, вы не паникуете. Вы знаете, что это так должно быть. То, о чем пишет апостол Павел в этом стихе, что нам суждено, вы сами об этом знаете, потому что нам суждено этому быть. Но, к сожалению, основной тон современных проповедей или проповедников подобный. У вас есть судьба. У вас есть предназначение. Вы должны ее найти. Ну, кто-то, там вариаций много. Кто говорит, что ее нужно найти, эту судьбу, предназначение. Кто говорит, уже с кафедры говорит его предназначение. И, как правило, там дальше уходит, что вы дети царя, у вас все будет хорошо. Вы должны прожить богатую и прекрасную жизнь, потому что вы пришли к Иисусу Христу, вас ожидают славные дела и так далее. Вот здесь мы этого не находим. Но знаете, что нам точно гарантировано? Страдания, испытания. Огромная проблема современного христианства – это то, что о подобном современные христиане не часто слышат. О подобном, что мы вас уже предупреждали, Павел говорит, и говорили вам, что вас ожидают испытания, и всему надлежит быть. К сожалению, очень многие христиане современные слабо подготовлены к скорбям в их жизни, и когда в их жизнь приходит скорбь, иногда самая малость приходит скорбь или различный дискомфорт, это подталкивает людей к тому, чтобы сбиться с пути, начать слабеть в вере, потерпеть кораблекрушение или в буквальном смысле быть потерянным. Быть потерянным, когда испытания пришли в их жизнь. Но испытание это подобно корневой системе дерева. Оно не дает упасть дереву, когда приходят шторма, когда приходят сильные ветра. И после очередной бури, вот тогда начинают расти корни. Корни не растут во время бури. Прошла буря, и корни пошли вглубь. Для того, чтобы еще больше схватиться и приготовиться для следующей бури. Именно об этом говорил Иисус, рассказывая притчу о двух строителях. Матфея 7, 24, 27, мы читаем такие слова. Итак, «всякого, кто слушает слова мои, эти исполняет их, уподоблю мужу благоразумному». И там дальше. «Он построил на камне, пошел дождь, разлились реки, подули ветры, и он не упал». И 26 стих. А всякий, кто слушает слова мои и не исполняет их, уподоблю человеку безрассудному, глупому. И тоже пошел дождь, разлились реки, подули ветры, налегли на тот дом, и он упал. Посмотрите, у этих двух людей было очень много общего, это очевидно. Они жили в одно время. Они ходили в одну церковь, они слышали одно и то же слово. Причина этого, потому что они испытали шторм, и тот и другой испытали шторм, но разница между ними оказалась колоссальной. Это лишь потому, что один строил на фундаменте, слыша и внимая Слову Божьему, строил свою жизнь и внимал словам Христа. Другой же был просто слышателем, а не исполнителем. И когда налетела буря, когда пришли скорби, он упал. Друзья, вот почему Павел посылает Тимофея в Фессалоники. Или к фессалоникийцам, чтобы он вновь напомнил им, придя туда, напомнил им Божью реальность в их стесненных обстоятельствах. Божья реальность, очень часто слышал подобное утешение. Не переживай, все пройдет. Ну, здесь это совершенно не библейски. Апостол Павел посылает Тимофея, он говорит, пойди и скажи им, что так суждено быть. Мы об этом вам говорили, и вы этого ожидали, и так оно и есть. Иоанна 16:33, мы читаем, Христос говорит, «Сие сказал вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». О, как бы нам хотелось! Как бы нам хотелось, чтобы здесь было написано, есть шанс, что вы будете иметь скорбь. Или есть возможность, что вы попадете в сложные обстоятельства. Или можете столкнуться с неприятностями, но чтобы скорбь стояла. Но нет, здесь говорится, что у вас будут скорби. Будут, will have tribulation. У вас будут проблемы, это гарантированно. Ожидайте их, но дерзайте. Дерзайте почему? Не потому, что сегодня, зная, что будут скорби, приготовившись собрать всю силу в кулак, собрав весь свой опыт, свои ресурсы, финансово подготовиться, финансовую подушку. Вот мы приготовились к скорбям, не так победив скорби. Но Христос говорит, мужайтесь не потому, что вы сами можете победить, но потому что Он победил мир, в котором скорбь. Вот почему апостол Павел в 4 стихе, мы его пропустили, использует безальтернативную фразу «будем страдать». Посмотрите, «ибо мы и тогда, когда были у вас, предсказывали вам, что будем страдать». Без альтернативы. У Бога есть предназначенный путь, у Бога есть предназначенный план для каждого из нас, и он связан со многими скорбями, по нашему тексту. Такова реальность христианской жизни, и каждый должен пройти через эти испытания, укрепляясь и утверждаясь через это в вере. Мы часто подписываем бумаги какие-то важные, или сейчас на телефонах все просто agree, нажимаем согласен, не читая мелкого шрифта. А мелкий шрифт очень важен в подобных бумагах. Так вот, Писание – это не мелкий шрифт. Это текст 4 и 5 стих. Он кричит нам, не мелким шрифтом, а кричит, что у вас, если вы последователи Христа, будут скорби. Ожидайте их. Будьте готовы. И все равно мы пытаемся миновать все скорби в нашей жизни. Но Яков пишет по-другому в 1 главе, 2 стихе. Он пишет так, с великой радостью. «Принимайте, братья, не убегайте, не избегайте, принимайте, братья мои и сестры, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Здесь сказано «чистая радость». Если дословно перевести вот это «великая радость», здесь точнее перевести с чистой радостью, неподдельной радостью. По-настоящему радуйтесь, принимая скорби вашей жизни. Как это возможно? И третий стих здесь говорит Иаков. Это возможно, потому что испытание веры производит терпение. И четвертый стих говорится, чтобы эта стойкость или это терпение должно завершить дело Божие. Мы часто склонны по причине отсутствия терпения не доходить до завершения работы. Мы боремся, жалуемся, сетуем, пытаемся всеми силами избежать, но Иаков говорит, позвольте в терпении сделать Богу дело в вашей жизни, чтобы не было никакого недостатка в Божьих детях. И есть только один и правильный, и единственный верный путь проходить стойкость с терпением в скорби, это взирая на примеры Иисуса Христа. Посмотрите, как дальше пишет Фессалоникийцам этот текст, когда я уже упомянул, Тимофей возвращается, мы его не прочитали, это 6 по 8 стихи. Тимофей возвращается и рассказывает о верующих, которые в скорбях, и он пишет, 8 стих, такие слова, рассказывает Павлу, и Павел записывает. «Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе». Какое твердое и светлое заявление Павла в этом стихе. посреди всех сложных, темных стихов, вот, которые мы изучаем с 1 по 5 стихи, мрачные, темные стихи, есть светлое. Они живы. Павел ожил. И по причине того, что он узнал, услышал от Тимофея, что они не занимаются самоспасением, они не занимаются самовытаскиванием, а продолжают уповать на Господа. Они продолжают быть крепки в Господе. Они не сломлены, вера их не поколебалась, лишь потому, что они твердо стоят в Господе, а не по причине их собственной крепости. 1 Петра 4, 13, 14. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь. Участвуйте в христовых страданиях, радуясь». Та же самая идея, о чем мы с вами читали. Друзья, переносить страдания мы должны по примеру и силой Иисуса Христа. Сами мы не справимся. Этому радовался апостол Павел, когда услышал, что они твердо стоят в Господе, и вера их не сломлена. Друзья, церковь дорогая, послушайте важную мысль, и на этом мы будем заканчивать. Мы должны понять с вами очень важную, сверхважную истину. Бог использовал страдания, чтобы научить своего возлюбленного сына Иисуса Христа послушанию, когда он был здесь на земле. Библия говорит в послании к евреям, что Иисус научился послушанию через то, что он претерпел. И теперь важная мысль. Если страдания были подходящим инструментом, лучшим инструментом, чтобы научить Сына Божьего в его человеческом теле послушанию, то как мы смеем презирать испытания в нашей жизни, как последователи Иисуса Христа? Но почему-то мы смеем думать, ну да, конечно, Иисусу пришлось учиться послушанию, это и была его миссия, он пришел страдать, за нас пострадать. Нет, если Бог избрал это как самый лучший вариант, вы думаете, вы и я, мы избежим этого? Нет, никак. Посему, читаем последний наш текст, Евреям 12 глава. «Имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя, запинающее нас грех, с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры». Подумайте о том, что страдания, которые претерпел наш Спаситель, они были полностью соответствовали Божьему плану, имели искупительную цель. И ни одно из этих страданий Мессии не было напрасным. Они были полезны Богу. Символ христианства – это крест, а не пуховая перина. Как часто мы себе представляем, что христианство должно пройти легким, с огромными бенефитами на земле, и плюс еще спасение вдобавок. Итак, друзья, страдание – это реальность, и следование за Христом обязательно будет нести последствия, как вот эти побочные эффекты. Поэтому Павел хотел, чтобы фессалоникийцы, верующие в Фессалониках, поняли, что им предназначено страдать. И это благо для нас. Имея библейский взгляд на страдания, через Писание, смотря на страдания в нашей жизни и понимая их абсолютную неизбежность в нашей жизни, мы будем понимать, что благо для нас проходить через эти страдания. Потому что они формируют наши духовные мышцы, они открывают возможность для служения другим людям. И они приближают нас в следовании за Иисусом Христом, что является благом для нас. Сейчас я призываю вас к совместной молитве. Давайте помолимся. Господи, благодарим Тебя за очередную привилегию открыть Слово Твое живое, изучать его, Господь. Благодарим за то, что есть такая возможность, свобода пока что еще в нашей стране, без препятствий, изучать Слово Твое. Господь, я прошу о том, чтобы Дух Святой работал в сердцах каждого из слушающего. Господь, я прошу о том, чтобы через это Слово каждый из нас понял, что испытание – это Твой инструмент. Следование за Христом, мы всегда будем платить цену, испытания, скорби, как мы читали в нашем тексте, скорби, они нам гарантированы. Я прошу, Господь, Тебя, работай Духом Святым в наших сердцах, чтобы мы поняли, поняли эту истину, что это твоя воля, это твой план, то, как ты формируешь нас, что благодаря этому ты укрепляешь наши духовные мышцы. Вера формируется, крепость растет, зрелость растет наша, упование на тебя растет. Помоги нам понять, что проходя испытания, которые неминуемы, это не приговор, а это то самое время, именно то самое время, не ждать лучших времен в нашей жизни, а именно то самое время начать служить другим. Хотя самим тяжело и больно, но по примеру Павла, фессалоникийцев, Христа, который пришел послужить, не ему, чтобы служили, но который претерпел много страданий, нам учиться, как нам, проходя наши испытания, иметь благо в это время. И мы просим о том, чтобы испытания не поколебали нашу веру, а лишь приблизили нас в следовании за Тобой. Все это прошу во имя Иисуса Христа. Аминь.